Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Добрый день, друзья! С вами Сергей Накул и программа «Страницами Библии» на Радио М. Подключайтесь к нам на Ютубе, а также подходите к нам на нашу страницу Facebook, как от Радио М, так и на мою страничку, и задавайте вопросы, комментарии, которые у вас возникают во время обсуждения наших тем. Мы ждем вас, с удовольствием с вами будем общаться, потому что тема, которую мы сейчас будем рассматривать, она связана с интересной датой. Это дата 23 февраля. Я вас поздравляю с 23 февраля, но не, сейчас не бегите собирать камни и побивать меня камнями, потому что это не то 23 февраля, которое, возможно, вы в нашем контексте подумали. На самом деле, 23 февраля, по крайней мере, два события произошло, которые большое значение имеют в жизни человечества и в той или иной степени связаны также и с христианством, и с Библией. Итак, первое событие приблизительно произошло в 1455 году, именно 23 февраля, как считают многие историки. Что же произошло в этот день? В этот день человек, которого зовут Гутенберг, он впервые напечатал то, что сейчас нам известно как Гутенбергская Библия. И для этого он использовал книгопечатный станок. Сам Гутенберг не придумал книгопечатный станок, но он его усовершенствовал тем, что ввел так называемые подвижные литеры или шрифт, который можно было менять. Это был такой вот инновационный девайс, который ввел в употребление Гутенберг в свое время. И на тот момент это действительно был технологический прорыв, потому что благодаря книгопечатному станку с наборным шрифтом можно было за короткий промежуток времени распространять массу всевозможной информации на территории всей Европы. И интересно отметить, что даже такое событие, которое мы недавно праздновали в Украине, а именно 500-летие реформации, оно не в последнюю очередь распространилось именно благодаря книгопечатным изданиям, которые подобно тайфуну, подобно пожару лесному, очень быстро распространились по территории всей Европы. Ну, а второе событие, которое также немаловажно для человечества, и особенно то, что касается нашего понимания, кто такой человек, достоинства человека, ценности человека, значимости человеческой жизни, а также прав человека. Это событие, которое произошло в 1807 году и также 23 февраля. Так что же там такое произошло? Это было в Британской империи, и оказывается, что в этот день парламент Британской империи после жарких дебатов, особенно с одним интересным лобби политическим и экономическим, все-таки приняла закон, который отменял работорговлю на территории всей Британской империи. И огромную роль в отмене работорговли в Британской империи все-таки предоставляется человеку, которого зовут Уильям Уилберфорс. Уильям Уилберфорс интересен нам тем, что этот человек, который в 21 год стал членом парламента, он многие годы вместе со своими единомышленниками стремился к тому, чтобы действительно такое позорное явление, как работорговля, было объявлено вне закона в Британской империи. А вы не забывайте, что на тот момент, если я не ошибаюсь, Британская империя была самой большой, ну или, по крайней мере, одной из самых крупных империй в то время и охватывала огромные территории. И по какой же причине Уилберфорс стремился к тому, чтобы была отменена, по крайней мере, для начала работорговля. То есть рабство еще не было на тот момент отменено, но вот то, что произошло, стало движущей силой для того, чтобы через определенное время и рабство было полностью объявлено вне закона на территории этой обширной империи. Дело в том, что Уильям Уилберфорс был христианином, и христианином не на словах, а на деле. Ему фраза одна или высказывание приписывается, которое звучит следующим образом, что личная вера человека, если она молчит пред лицом притеснений, вовсе не вера. И как я уже отметил ранее, что еще в 21 год Уильям Уилберфорс стал членом парламента, но по его собственным словам он не понимал, для чего он вообще живет, для чего он занимается политической деятельностью. Да, как он отмечает, это льстило его эго, он строил определенную карьеру, и он задумался вообще о смысле жизни. Затем, впоследствии, он встретился с людьми, которые рассказали ему об Иисусе Христе не просто как личности формальной религии, которая господствовала в то время, а о живом Иисусе Христе, действующем Иисусе Христе, который и проявляется также и в нашей повседневной жизни, и на том месте, где мы находимся в нашей жизни, будь то политическая сфера, будь то экономическая сфера, будь то социальная, личная и так далее. И интересно отметить еще один момент. Уильям Уилберфорс, молодой политик, аристократ, встречается еще с одним человеком. И это интересно отметить, что, вероятно, вряд ли бы они при иных обстоятельствах встретились, если бы не христианство, если бы не их вера в реального и действенного Иисуса Христа. Он встретился с человеком, которого зовут Джон Ньютон. И те христиане, которые сейчас нас слушают, вполне возможно, вы знаете, что Джон Ньютон, он был автором песни, которая звучит как «Amazing Grace», или на русском языке «О, благодать, спасен тобой я из пучины бед». Дальше вы можете уже продолжить или даже сейчас спеть эту песню. Джон Ньютон, он был работорговцем в Британской империи. Он зарабатывал довольно-таки неплохие деньги на том, что делал? Покупал и продавал товар, живой товар, людей. Но в определенный момент он попал в бурю. Корабль его разбился, он чудом был спасен, о чем и упоминается в песне, что «я в буре находился, то ты меня спас оттуда». И после этого Джон Ньютон посвящает свою жизнь Иисусу Христу и служение ему. И вот когда Уилберфорс встречается с этим бывшим работорговцем, этот человек, Джон Ньютон, говорит Уилберфорсу: «Используй свое положение ради Божьей славы». И чем, по сути, Уилберфорс и занимался все последующие годы. И в конечном итоге вот то движение, которое было основано, ведь Уилберфорс не был одним человеком, да, это была целая группа людей. Это движение и привело к тому, что 23 февраля 1807 года и была отменена работорговля в Британской империи. Также стоит отметить, что девизом этого движения был образ коленопреклоненного чернокожего человека со словами: «Разве я не человек? Разве я не брат?» И мы можем видеть, что вот это даже восклицание, оно обусловлено как раз христианским пониманием того, кто есть человек, того, кто мы есть вообще пред лицом Бога, и почему важно ценить человеческую жизнь, ценить то достоинство и те права, которыми наделяет Творец каждое живое человеческое существо. И в таком случае, конечно же, возникает вопрос, особенно в нашем современном контексте, а как вообще Уилберфорс, который считает себя христианином, мог выступать за отмену работорговли, а впоследствии другие христиане выступали за отмену рабства, если, как нам говорят в современном контексте, что Библия за рабство и чуть ли не пропагандирует рабство, и что действительно мы можем встретить массу текстов в Библии, особенно в Ветхом Завете, которые оправдывают рабство. И разве ли люди, которые называли себя христианами, не ссылались на Библию для того, чтобы оправдать вот это явление, которое нам как раз и известно как рабство? Ну, для этого нам необходимо, конечно же, обратиться с нескольким текстом Библии. Мы посмотрим как Ветхий Завет, так и Новый Завет, для того, чтобы посмотреть, что действительно Библия говорит о рабстве, и можем ли мы серьезно воспринимать обвинения против христианства и против Библии, которые якобы говорят, что Библия пропагандирует рабство и рабский образ жизни. Оставайтесь с нами, после короткой паузы мы с вами и приступим к рассмотрению этого вопроса.
Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.
Итак, друзья, що же Біблія на самом деле говорит о рабстві? Ну, прежде всего, нам необходимо отметить, что вот когда современному человеку говоришь «рабство», или когда человеку современному говорит о том, что в Библии говорится о рабстве, и даже определенные правила представлены, как себя вести в той сфере, где находится рабство, человек сразу же думает о чем? Он думает о рабстве с точки зрения фильмов, которые нам представляют, или с точки зрения вот бесправного положение рабов, которые были, например, на американском юге. И действительно, тогда человек думает, о, значит, Библия говорит о такого рода рабстве. Поэтому сразу необходимо отметить, что происходит так называемая подмена понятий. Когда говоришь слово «рабство», и ты уже своеобразно манипулируешь восприятием современного человека, говоря о том, что Библия за рабство или Библия, особенно в Ветхом Завете, регулирует то, как себя вести в обществе, в котором рабство существует. Дело в том, что важно, очень важно, друзья, отметить, что рабство, которое существовало в Древнем Риме, или в Древнем Израиле, оно отличалось от того, что нам известно как рабство на американском юге. Например, не было такого понятия, как рабство по расовому признаку. Это очень важный момент. То есть в те времена считалось, что если ты чернокожий, ты уже по определению можешь быть рабом, и даже некие научные теории на этом фоне были развиты для того, чтобы показать, что на самом деле существует раса чернокожих, которые по умственным способностям, они ниже стоят, чем белое население. А соответственно, ну что делать в таком случае, на что они годны, как только быть рабами и служить белым человеку. Так вот, в Ветхом Завете и вообще в древнем мире не было понятия расовое рабство. Мы должны это запомнить раз и навсегда. И во-вторых, то, что Библия в Ветхом Завете говорит о рабстве, важно понимать в том историческом, культурном, экономическом контексте и понять, почему так происходит. Второй момент, который бы я хотел обратить внимание, что Библия не пропагандирует рабство. Ну, где она пропагандирует? Пожалуйста, почитайте Библию, Ветхий, Новый Завет, и покажите мне тексты, говорится то, что Бог за рабство. Бог хочет, чтобы были рабы, чтобы одни люди эксплуатировали других людей. Этого нету. Библия упоминает о рабстве, да, и Библия показывает, как себя вести в определенных условиях исторических, там, где рабство – это реальность. Вы чувствуете разницу? Пропагандировать рабство, которого нету, особенно рабство по расовому признаку, либо показывать человеку, как воплощать Божий Мишпат и ЦДК, то есть Божью социальную справедливость, в той исторической среде, в том историческом контексте, в котором ты находишься. И мы посмотрим сейчас книгу из Ветхого Завета, это книга Второзакония, и рассмотрим один из текстов, который касается рабства. Перед тем, как мы его будем рассматривать, я бы хотел отметить, что Библия учит, как любить Бога и как любить ближнего, особенно вот в Ветхом Завете, то, что мы сейчас будем смотреть, в общем контексте, общей картине. И что это за картина? Это та картина, которая, если мы не видим общую, позволяет нам просто потеряться в лесу среди деревьев. И это то, что очень часто происходит. Основная мысль, которая прослеживается по всему Ветхому Завету, заключается в следующем. Что Бог освобождает от рабства. То есть на страницах Библии мы можем видеть Бога, который освобождает от рабства. И красной линией по Ветхому Завету проходит идея в том, что Израиль был рабами в египетском рабстве. И что делает Бог? Бог говорит, ну так и оставайтесь рабами, это ваше призвание. Нет, он приходит и избавляет этот народ от египетского рабства. И дальше, очень часто читая Ветхий Завет, вы можете увидеть, что поступай так-то и так-то с человеком, со своим ближним, потому что помни, ты сам был рабом. Другими словами, Бог ссылается на положение, в котором сам народ израильский был. То, что он говорит, ты же сам был в этой шкуре, ты же знаешь, что это такое. Ты же слышал это от своих папы, мамы, деда, бабы, прабабушки, прадедушки и так дальше. То есть вот эта идея проходит красной линией. Если мы забываем о том, что Бог спасает от рабства, и то, что Бог неоднократно говорит, ты сам был рабом, ты сам был в этой шкуре, поэтому по-другому относись к людям, как я заповедую тебе, тогда, конечно, мы можем потеряться в этом лесу. Перед тем, как мы будем дальше рассматривать тексты из Библии, касающиеся этой темы, я бы хотел задать вам несколько вопросов и хотел бы услышать, что вы думаете по этому поводу. Как вы считаете, вот да, действительно, рабство было распространено в древние времена, но существует ли рабство в наше время? То есть, пожалуйста, пишите свои комментарии. Пожалуйста, пишите свои ответы, как вы считаете, в современном контексте, в современном 21-м столетии существует рабство? И какие формы, если оно существует, проявляется в наше время? Буду благодарен, если вы напишите в наш стрим на Фейсбуке, либо на моей личной страничке в комментариях. А теперь давайте все-таки посмотрим, что же за рабство было прописанное во Второзаконии. Это 15 глава Второзакония. Мы прочитаем с 12 стиха. Это считается один из базовых текстов Ветхого Завета на эту тему. Там говорится следующее. «Если продастся тебе брат твой, еврей или евреянка, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу». Стоп. Ничего не понимаю. Так что же это за рабство такое было? Получается, это было не извечное рабство. Да, то есть, получается, это не то, что ты до конца своей жизни являешься рабом своему хозяину. И более того, вот это слово рабство, это больше можно еще сказать как слуга. Слуга, который тебе служит в том контексте. То есть, а почему вообще человек из своего собственного народа, вы видите, тут нету расового рабства, нету его. Почему человек из собственного народа может продаться в рабство, по какой причине. Очень важен контекст того времени, понимать, например, то, что человек в силу различных обстоятельств мог потерять землю, мог потерять средства к существованию, и в таком случае либо становиться грабителем, разбойником, вором, становиться частью банды, чтобы каким-то образом можно было что-то забрать у других людей, либо стать под покров и своеобразную социальную защиту более такого вот социально укрепленного человека, у которого есть деньги, у которого есть где работать и который может тебя защищать. И часто это, например, происходило с женщинами, которые становились вдовами, да, то есть у них вообще не было в той культурной, исторической, экономической среде возможности получить средства к пропитанию. Поэтому этот человек продавался своеобразно, опять же, в том контексте, другого контекста не было, продавался. И поэтому он мог работать в течение 6 лет на этого человека. Вот, а затем на 7-й год необходимо было все равно этого человека отпустить. 7-й год был юбилейный год, когда все отпускались на свободу. Это также очень важный момент. Второе, почему люди еще могли быть рабами, тогда, когда они что-то украли или ограбили человека, необходимо было возместить свой долг. Поэтому он также должен был работать на своего хозяина в течение 6 лет, а потом его также отпускали. Теперь мы можем увидеть, что в данном тексте нет такого понятия, как извечное рабство, то, например, как было на американском юге. И также обратите внимание, что здесь говорится брат твой или сестра твоя. То есть изначально уже показывает, что ты должен относиться к нему как к своему брату или как к своей сестре. И важно отметить, что они не ходились там в колодках, в кандалах, этого не было. И более того, эти люди, они зачастую питали за одним столом вместе с хозяином. Они были неотъемлемой частью семьи. И они получали своеобразный соцпакет. Другими словами, что? Они находились под защитой этой семьи. Особенно, если это был благочестивый хозяин. Они получали пищу, питье. Они получали социальную защиту на тот момент времени. То есть, другими словами, это было определенного рода даже защита. А дальше, смотрите, интересно, как отмечается. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками. Ну, так что же это такое? Ну, что же это за рабство такое в Ветхом Завете-то было? И как оно все-таки отличается от этой концепции рабства, которую нам часто представляют вот в современном контексте? Особенно, например, в фильме «Джанго освобожденный» Квентина Тарантино. Да? Я рекомендую вам посмотреть вот этот фильм «Джанго освобожденный». И, ну, действительно, там многие правильные вещи показаны, то, что происходило. И наряду с этим фильмом «Джанго освобожденный» посмотрите еще фильм «Amazing Grace», «Удивительная благодать», как раз о Вильяме Уилберфорсе, который мы упоминали в начале нашей радиопередачи. Там главную роль играет известный британский актер Камбербэтч. Вы его хорошо знаете по фильму о современном Шерлоке Холмсе. Пожалуйста, посмотрите эти два фильма, и, возможно, потом можно будет обсудить этот вопрос впоследствии. «Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками», продолжает Второзаконие, «но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего, дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой». То есть мы можем увидеть, что мало того, что это 6 лет, человек работает на тебя, а ты ему даешь пищу, питье, соцзащиту, но в то же самое время ты его не отпускаешь с пустыми руками. Ты его снабжаешь, там, допустим, корову дал ему, да, там, или даешь ему зерно, даешь ему там еще какие-то вещи, которые у тебя есть. То есть ты ему также наделяешь каким-то малым социальным пакетом для того, чтобы человек опять не ушел с пустыми руками. И смотрите, вот 15 стих показывает, по какой причине это происходит на самом деле. помни, что и ты был рабом земли египетской, и избавил тебя Господь Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе это». Другими словами, Бог опять обращается к этому человеку и показывает, что и ты, и он – это мое творение. И ты, и этот человек являются частью моего народа. Этот человек – твой брат. Эта женщина – твоя сестра. Ты должен заботиться о них, как во время их пребывания там, где они находятся у тебя, в твоей семье, и работают на тебя. Но точно так же ты должен заботиться о них и после того, как они выходят от тебя. Почему? Да потому что ты, твой народ, был в этой шкуре раба. Поэтому помни об этом. По этой причине ты не имеешь права относиться к ним несправедливо. По какой причине? Потому что Бог твой не относился к тебе несправедливо. Бог твой явил себя как избавитель от рабства и ожидает от тебя, что ты как свободный, свободный благодаря своему Творцу и Спасителю, точно так же мог воплощать этот принцип и по отношению к другим людям. И мы далее будем рассматривать этот вопрос после короткой паузы. Друзья, продолжаем тему, которая называется «Действительно ли Библия оправдывает рабство?» или «Что Библия на самом деле говорит о рабстве?» Мы продолжаем рассмотрение 15 главы книги Второзакония, которая, напомню, является как бы базовым текстом в понимании сущности того, что называлось рабством в древнем мире и, в частности, в Израиле. Дальше, смотрите, в 16 стихе следующее говорится. Это, ну, впечатляет и удивляет нас. Смотрите. «Если же он скажет тебе, не пойду я от тебя». Стоп, подождите. Что значит «не пойду я от тебя»? То есть, получается, вот Саша в течение 6 лет работает на меня. Я ему даю еду. Я ему даю, что одеться. Да, соцпакет ему выделил. Он работает на меня. 7-й год юбилейный приходит, когда нужно освобождать. Потому что Творец так говорит. Спаситель так говорит. А он говорит, нет, я от тебя не пойду. Вот не пойду и все. А почему же не пойдет дальше, интересно показано. Не пойду от тебя, потому что я люблю тебя. То есть человек говорит, не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой. Дом здесь имеется в виду не здание, а дом имеется в виду семья. Целый клан, это по нашим понятиям может быть, да? То есть человек говорит, нет, я не пойду тебя, потому что я люблю тебя и дом твой. Я люблю твою семью. Оказывается, что действительно практика была такая, что несмотря на то, что были злоупотребления, 100%, они были как тогда, так и сейчас. Но в данном случае показано, что когда ты проявляешь Божье милосердие и заботу, и любовь по отношению к человеку, то даже в таком контексте, в таких реалиях, когда существовало рабство, человек может сказать, а я тебя не пойду, я тебя люблю, мне нравится у тебя быть. Дальше говорится, потому что хорошо ему у тебя. То есть человек получает в этой семье намного больше, чем он может получить, или он вообще ничего не может получить, так сказать, во внешнем мире. И дальше, вот на что обращают внимание некоторые противники Библии и христианства, они вот смотрите, какой ужас там творился. Уши пробивали. Но то возьми шило и проколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек. Так поступай и с рабою твоею. То есть на самом деле пробить шилом ухо – это, ну, то же самое, что наши сейчас девочки, ну, и некоторые мальчики также делают, да, когда пробивают ухо. Почему? Потому что там серьгу нужно было еще, серьгу нужно было подвесить на это ухо, и это был как бы знак видимой принадлежности этой семьи. То есть это было добровольное решение человека, это не было каким-то насилием над человеком. То есть мы можем увидеть, что оказывается вот в таком состоянии человек может и любить своего хозяина, он может любить его семью, ему может быть хорошо до такой степени, что он не хочет уже быть вне этой семьи, он хочет быть частью семьи. Важно отметить в этом контексте еще один случай с так называемым рабом, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Это Елиазер, знаменитый человек Елиазер. Это был раб, опять же, раб Авраама. отца нашего по вере. И интересно то, что Елизер, он как бы был поверенным Авраама во всех его делах. Он был управителем его имения, он хорошо им управлял. И оказывается, такой был раб, что Авраам был готов также сделать его наследником. То есть, другими словами, Авраам умирает, и кому все передать? Ну, конечно же, вот Елизеру, своему рабу. То есть, опять прочувствуйте, что собой представляло рабство, и как оно все-таки отличается от той картинки рабства, которая часто нам в современном контексте преподносят. Да? Явственно, явственно отличается. И дальше мы можем увидеть еще несколько вещей, касающихся вот этой темы. Это уже в Новом Завете. Да, в Новом Завете, особенно если речь идет об апостоле Павле, на те тексты, которые мы будем сейчас ссылаться. Да, в Новом Завете в Римской империи существовала система рабства. По сути, вся экономика Римской империи, она была основана на рабской силе. И апостол Павел, да, не выходил с транспарантами. Мы против рабства. И так дальше. То есть мы должны помнить о том, что Бог действует последовательно в истории развития человечества. То есть те принципы, которые заложены изначально, например, образ Божий, да, что все люди, они рождаются равными, об этом, например, говорит Иов. Он в своей речи говорит, почему я справедливо отношусь к своим слугам и служанкам. Почему? Да потому что я знаю, что Творец нас сотворил равными в утробах наших матерей. То есть он уже ссылается на этот принцип. И дальше мы можем увидеть, что вот последовательно осмысляя это стечение времени, и пришли христиане к тому, что рабство в тех условиях, которые существуют, оно как бы не может сочетаться с христианским посланием, которое явлено Иисусом Христом. Почему? Потому что Иисус Христос также пришел как освободитель. Освободитель, конечно, от греха, от смерти, от сатаны, но это также и влияло на социальное положение людей. Задумайтесь только, почему христианская церковь на раннем этапе своего существования так привлекала кого? Низшие слои общества. Почему там было так много рабов? Вы задумывались над этим? Почему христианство так привлекало рабов? Конечно, и женщин, у которых был очень низкий социальный статус, наемных рабочих и так дальше. Почему? Да потому что мы сразу вспоминаем слова, которые представлены в послании одном, что во Христе Иисусе нет ни раба, ни свободного. Другими словами, уже тогда была заложена бомба замедленного действия, которая рано или поздно должна была прийти к тому, что нужно отменять и работорговлю, когда есть возможности, и само рабство, как позорное проявление того, что было уже впоследствии введено определенными людьми. То есть мы можем увидеть, что в Новом Завете это действует как бы изнутри. Апостол Павел, как и ранние христиане, во-первых, они не мыслили категориями современных людей, у которых там есть конституция, декларация о правах человека. Всего этого не было на тот момент. Это уже впоследствии было проявлено благодаря чему? Благодаря христианскому учению и пониманию того, кто есть Творец и кто есть человек. Но на тот момент он понимал, что если он сейчас будет ходить с транспарантами, хотя такой практики не было, это ни к чему не приведет. Выступать против Римской империи глупо было таким вот прямым образом. Вот почему ни Иисус, ни апостол Павел не поддерживал движение, извините, зелотов, которые хотели вот такими террористическими методами что-то изменить, но в конечном итоге только хуже становилось тем людям, среди которых они находились. Они действовали таким подрывным, если можно так сказать, образом, потому что Царствие Божие, как говорит Иисус, оно действует, казалось бы, незаметно. Да? Например, он говорит о том, что хозяйка, женщина берет муку и закладывает туда закваску, и мы не можем увидеть, как эта закваска действует, но в конечном итоге закваска заквашивает все тесто. Или он говорит, что Царство Небесное подобно горчичному семени, которое самое малое из всех семян, которые находились на территории Израиля, но, тем не менее, оно вырастает в огромное дерево, в тени которого находят покой и защиту многие птицы. Птицы – это народы. То есть Вот таким образом действовало христианство, казалось бы, незаметно. То есть сама христианская община на то времена была такой вот альтернативным обществом, которое находили ценность, значимость под господством Иисуса Христа самые социально незащищенные слои общества, и включая рабов. То есть раб получал в христианской церкви значимость и ценность, и в христианской церкви на богослужении мог находиться раб, а мог находиться свободный, мог находиться богатый человек, и они все вместе были равны перед Богом. Поэтому апостол Павел говорит, что, обращаясь к тем христианам, которые на тот момент были рабы, которые недавно стали христианами, что помни, что над ним и над тобою один Господь. Он опять отсылается на вот это ветхозаветное учение, что ты не имеешь права несправедливо относиться к этому человеку, но он находится на самом деле под твоей социальной защитой. Ты должен являть любовь Иисуса Христа, заботу Иисуса Христа и милость Иисуса Христа по этим людям. И дальше он говорит, опять же, помни, кем ты был и кем ты есть перед своим Богом. И тогда смотрите, что получается. Тогда, естественно, когда такие люди начинают задумываться над этим и думают, стоп, подождите, я был рабом греха, смерти, сатаны, но пришел Иисус Христос, который меня освободил от этого рабства. Стоп. Если он меня освобождает от этого рабства, я должен тогда относиться и к окружающим людям точно так же. Если Господь меня освобождает, то я должен освобождать остальных. То есть я должен воплощать Иисуса Христа в том контексте, в котором я нахожусь. Тогда стоп. А не стоит ли мне сделать так, чтобы освобождать тех людей, которая находится в моем подчинении? Сразу быстро это сделать невозможно было. Не только потому, что это последовательный процесс был в истории развития и осмысления Божьего откровения, но и потому, что ты не можешь просто взять и отпустить человека, который вчера был рабом, и все. Потому что и менталитет человека нужно было еще изменить, и дать ему какие-то средства к пропитанию, да, ему необходимо было дать какие-то наделы, возможно, земельные. То есть масса вещей. Более того, если бы Римская империя вот в тот момент сразу бы отказалась от рабства как такового, вся бы экономика рухнула в момент. То есть тоже нужно было это делать с умом и по делу. Вы видите, как все взаимосвязано и как грех поражает человечество в этом отношении, что и хотел бы сразу все сделать, но сразу все не получится. Требуется реформация, переосмысление того, что происходило на тот момент. Итак, друзья мои, если у вас есть вопросы, комментарии по этой теме, пожалуйста, присоединяйтесь к нам и будем обсуждать, так как у нас осталось очень мало времени на нашу радиопередачу. Ну, или, возможно, вы заслушались моей речью, своеобразной проповедью по Второзаконию и Новому Завету, что у вас как бы и нету никаких вопросов по данной теме. Оставайтесь с нами и встретимся после короткой паузы.
Радио М. Почуй можливість.
Друзья, с вами Сергей Инакул, и мы продолжаем тему, которая называется «А что на самом деле говорит Библия о рабстве?». Почему я вообще затронул эту тему? Потому что 23 февраля 1807 года в Британской империи парламент отменил работорговлю, а впоследствии отменил и рабство. И немаловажную роль в этом деле сыграл именно Уильям Вилберфорс, посвященный евангельский христианин, который понимал вместе со своими сторонниками, евангельскими христианами, что работорговля – это позорное явление в Британской империи. Вот по какой причине девизом их движения и символом их движения был коленопреклоненный чернокожий человек, который говорил слова «Разве я не человек? Разве я не брат?». И в этом девизе и в этом изображении, кстати, хотел еще отметить такой момент, что вот это изображение сделал человек, который был дедом всем хорошо известного Чарльза Дарвина. Да, тоже такой интересный момент. Вот. В этом девизе отмечается как раз вот это христианское понимание того, что все люди, они человеки. Да, и все люди братья. Поэтому апостол Павел говорит, что мы все от одной крови. То есть все человечество от одной крови. Все человечество взаимосвязано. Это уже вот эти даже тексты показывают, что нет некоего разделения на высшую расу, да, на тот момент белого человека, и низшую некую расу или подрасы, как культивировалось и практиковалось на тот момент времени. То есть мы можем увидеть, что, конечно же, злоупотребления были, конечно же, Библия, она такой, знаете, как говорится, как дышло, куда поведешь, туда и вышло. Если ты хочешь обосновать Библией рабство, необходимость рабства, и обосновать даже свое эксплуататорское отношение к человеку, ты можешь это сделать, да. Но это возможно сделать только если ты игнорируешь общую картину, которая представлена в священных писаниях, особенно в Ветхом Завете, что Бог являет себя своему народу и человечеству как Бог-освободитель именно об рабство. И мы должны об этом помнить. И, друзья мои, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, существует ли в современном мире рабство? Если существует, то какие формы этого рабства мы можем отметить? И Арсений Гужва говорит, что налоги – это рабство. Это интересная тема. Я думаю, что мы сможем ее затронуть в одной из наших радиопередач, когда будем рассматривать вообще такое явление, как начальник, Божий слуга, тебе на добро. Это в послании Римлян, 13 главе говорится, где затрагивается также и вопрос налогов. Действительно ли налоги – это рабство или злоупотребление налогами – это может быть рабствами? Да? Я думал, что у нас сейчас есть звонок. Это не совсем так. Валентин Шамар говорит: «Мир, брат, шалом, Валентин». Витает нас Руслана Васильевна Сивак. Мы вас также, Руслана, витаем. И, пожалуйста, я очень, мне приятно слышать ваши приветствия, но также было приятно еще также обсудить с вами эти вопросы. Одно из двух. Либо все согласны с тем, что я говорю, у нас такая аудитория собралась, либо что-то непонятно, поэтому все молчат. Вот, либо просто мы слушаем внимательно то, что сейчас я здесь рассказываю относительно данной темы. Друзья мои, мне было приятно сегодня вести этот радиоэфир, потому что я сам праздновал 23 февраля, именно день отмены работорговли в Британской империи. Надеюсь, что вы почерпнули что-то важное, необходимое для себя, открыли, возможно, какие-то новые грани и увидели, что на самом деле Библия не пропагандирует рабство, Библия не пропагандирует расовое рабство, тем более. И те даже моменты, которые освещаются в Библии, в том контексте, в тех реалиях, когда рабство существовало, оно показывает, что далеко оно, очень далеко, и отличается от того понимания рабства, которое сейчас представляют в наше время. И в завершение нашей радиопередачи я хотел опять напомнить, порекомендовать вам посмотреть два фильма. Сегодня или на этой неделе. Один фильм – это «Джанго освобожденный» Квентина Тарантино. Я его пересматривал несколько раз, он мне очень нравится, как и многие фильмы Квентина Тарантино. А второй фильм – это фильм «Amazing Grace» или «Удивительная благодать» с британским актером Камбербэтчем в главной роли, где рассказывается вот о истории того, как была отменена работорговля в Британской империи благодаря одному из значимых личностей исторических Вильяма Уберфорса. Всего вам доброго, Божьих благословений на эту неделю, и я надеюсь, мы встретимся с вами в следующий понедельник на Радио М в программе «Страницами Библии».
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.